говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в студии политолог, эксперт Горбачев фонда Андрей Рябов и известный российский публицист Леонид Радзиховский. Телефон прямого эфира для вопросов 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. И пейджер в Москве работает 961 33 33, абонент «Радио Свобода». Ну что ж, я думаю, мы поговорим сегодня о том, как президент России Дмитрий Медведев дебютировал, в том числе и на Большой Восьмерке на Хоккайдо, продолжаются заседания, так сказать, Политбюро земного шара. Ну что ж, вот такое ощущение, если посмотреть телевизор, кто смотрит телевизор еще, что саммит — это презентация, для России, по крайней мере, презентация президента Медведева. И только вопрос Андрею Рябову. Что это для России все-таки?
Ну, для России, конечно, это взгляд из России. Для России, безусловно, это очень важно, чтобы новый президент как бы был принят этим самым мировым политбюро.
А то ему кто-нибудь откажет.
Ну, ему, конечно, не откажут, но установить как бы для будущего такие нормальные, как это принято говорить, отношения личные, да, это очень важно. И, судя по всему, это сделано. Что же касается остальных каких-то проблем, да, то, в общем-то, никто никаких прорывов и не ожидал. Ни по каким-то отдельным направлениям, там, российско-британских, российско-японских, российско-американских отношений. Они как бы зафиксированы в том, что, в принципе, есть некое желание, так сказать, эти отношения улучшать, и это, как бы, вот, видимо, максимум то, чтобы можно было добиться в этой ситуации. Но, безусловно, конечно, главная тема саммита – это не российские сюжеты и не сюжеты, связанные, так сказать, с новыми действующими лицами, которые участвуют в этом саммите, а с серьезными мировыми проблемами, с которыми столкнулась не только «восьмерка» как таковая, но и все ведущие страны. Речь идет, прежде всего, о мировом финансовом кризисе, о больших энергетических сложностях, энергетических кризисах и навалившемся буквально за последние месяцы от вроде бы совершенно неожиданно продовольственном кризисе. Поэтому именно в этом плане как бы и здесь весь основной фокус дискуссии и внимания. Поэтому не менее важной персоной, наверное, чем лидеры «восьмерки», оказался лидер КНР Ху Цзинтао, который прибыл позднее, но от политики страны, которую он возглавляет, зависит очень-очень много, включая и стабильность ведущей в мире американской экономики, финансовой системы Соединенных Штатов. Равно так же, как и другие лидеры поднимающихся держав, как Индия, от которой во многом зависит экологическая обстановка на земном шаре и так далее и тому подобное.
То есть как на отдельное заседание приглашают.
Ну, отдельное заседание, но прекрасно все понимают, да, что фокус как бы сдвинут вот он туда, да, вот там основные глобальные темы, которые сегодня волнуют лидеров ведущих стран.
Ну что ж, я к Леониду Радзиховскому обращусь. Леонид, вот интересная такая новость, что лидеры «Большой Восьмерки» не поддержали предложение, как бы такая утечка, одного из коллег о расширении клуба за счет других индустриальных стран. Аргумент такой. Необходимость дорожить тем, что «Большая Восьмерка» является закрытой дискуссионной площадкой лидеров, внимание, которые разделяют общие ценности. Скажите, а вот вы как к этому аргументу отнесетесь? Есть ли общие действительно ценности у сегодняшней России и, скажем, ну, я не знаю, у Великобритании, у Соединенных Штатов, вот такие, которые их объединяют, а с другой стороны разделяют, ну, например, с Китаем?
Вы знаете, по-моему, откровенно говоря, все словоблудие какое-то там, по совести говоря.
Про общие ценности-то?
Да, словоблудие чистейшей воды. Значит, бывают закрытые клубы для джентльменов, куда не джентльменов не пускают. Но эти закрытые клубы решают какие-то свои проблемы, например, могут кому-то там черную карточку дать, вынести какое-то порицание и так далее, и так далее. А это самая большая восьмерка, насколько я понимаю, обязательных решений принимать вообще не может, юридической такой силы не имеет. Это просто чисто престижный момент. Вот мы, я имею в виду Россия, белые люди, как говорил Путин, вот эти господа в пробковых шлемах, вот мы одни из этих господ в пробковых шлемах. Вот нас тоже принимают в пробковом шлеме. Вот такой приятный момент. А по сути все это, по-моему, чистейшее словоблудие. Вот коллега Рябов правильно говорил. От России, а уж тем более, кто еще входит в восьмерку? Канада, по-моему, входит, да?
Канада, конечно.
Канада. Ну вот от Канады много зависит? Да нифига не зависит. От Китая очень много зависит. От Индии очень много зависит. Поэтому реальное влияние стран, которые находятся за пределами Большой Восьмерки, на страны, находящиеся внутри Большой Восьмерки, гораздо больше, чем от многих стран, находящихся внутри Восьмерки. Если же говорить о ценностях, Ну да, когда, значит, как Александр Сергеевич написал, он в Риме был бы брут, в Афинах переклес, а здесь он офицер гусарский. Когда Путин приезжает в Америку, он разделяет американские ценности. Когда он приезжает, то есть Путин, Медведев.
Вот. И Путин тоже.
Ну, почему? И Путин, само собой. Когда он приезжает в Китай, он разделяет китайские ценности. Когда он приезжает в Индию, разделяет индийские, не знаю, про какие у них там особые ценности.
А на самом деле?
А на самом деле у него своя ценность. Сохранить, сугубо для личного потребления, сохранить свой пост, ну, а в более государственном смысле отстоять какие-то интересы России, как он их понимает, поскольку все интересы России, естественно, как и любой страны, понимают по-своему. Ну, скажем, отстоять энергетические интересы, интересы «Газпрома», интересы «Транснефти» и так далее.
Ну, так и сказано, российская внешняя политика должна отстаивать интересы российских компаний.
Ну, правильно. Поэтому я не знаю, какие тут особые ценности. Сказать, что, значит, Медведев или Путин – это такие свирепые азиатские тираны, я бы так не сказал. Сказать, что это англо-американские джентльмены, которые привыкли к открытой дискуссии, привыкли, что их критикуют в их стране, тоже я бы так не сказал. Ну, вот так вот, ни туды, ни сюды, евразийцы.
Ближе к Берлускони.
Евразийцы, одно слово.
Да, я к Андрею Рябову тогда обращусь. Ну, тут Леонид с таким свойственным ему легким цинизмом все так отмел. Но на самом-то деле, посмотрите, там же важные вопросы решаются. Например, к 2050 году лидеры 8 стран решили снизить выбросы углекислого газа. Нас не будет, выбросы снизятся. Или там заявили о намерении завершить подготовку соглашения в сфере защиты прав интеллектуальных. Собственности. Или, скажем, Дмитрий Медведев предложил провести некий зерновой саммит. Вот может кризис этот тоже продовольственный кончится, а в Москве состоится первый всемирный зерновой саммит, и по Москве невозможно будет проехать, все будет оцеплено, окружено, там, ну, как в Петербурге год назад.
А так возможно?
Как?
Так, возможно проехать
нет,
по Москве?
Ну, вообще трудно, да, я понимаю, Леонид. Ну что, Андрей?
Ну, я думаю, что все-таки нельзя как бы однозначно подходить ко всем этим решениям, да, предложениям, идеям, которые, так сказать, высказываются на подобного рода саммитах. Я бы их разделил в принципе, да, не только на этом саммите, вообще, да, на две части. Да, безусловно, обязательных решений нет, но есть некая попытка не то чтобы координации, да, хотя и координация тут присутствует тоже, но, скажем так, поиска неких долгосрочных линий развития, да, или долгосрочных политик, которых страны намерены придерживаться в обозримой будущем. Ну, вот касательно тех же самых выбросов, да. Это не значит, что завтра там будет принята какая-то правительственная программа по выбросам, да, и уже с 1 января 2009 года все начнут сокращать.
Но еще Китай и Индию надо убедить.
Да, да, но есть некое обозначение генеральной линии такой, да, если так можно выразиться, которая будет доминировать вот в этом самом, на периоде до 2050 года, что, на мой взгляд, достаточно важно, да. А там, по поводу списания долгов Африки, понимание того, что Африку, как, в общем, самый провальный на сегодняшний день в мире континент, надо как-то общими усилиями вытаскивать, да, хотя, как бы, какой-то общей стратегии в отношении Африки нет.
А да, вот Россия уже списала
16 миллиардов, да, уже неплохо, да.
Им неплохо,
неплохо.
А России?
Для России неплохо, да. То есть, есть какие-то вот такие долгосрочные вещи, которые так или иначе обозначаются. И саммиты, видимо, играют достаточно серьезную роль, что они фиксируют вот некие сдвиги, да, в сознании мировых политических элит, деловых элит, в направлении тех или иных приоритетов. Не решают, не обязывают, но фиксируют. И есть вторая сторона, да, поскольку саммит это, безусловно, одновременно в условиях современной информационной, телевизионной, какой угодно интернет-эпохи, это и гигантское шоу тоже, то, естественно, разные главы государств решают и их делегация решает свои собственные проблемы и занимается политическим пиаром, в том числе...
Да, там много двусторонних встреч вот было.
Много двусторонних встреч, много оригинальных предложений, а давайте сделаем то, а давайте сделаем это. Это вовсе не значит, что эти вещи, например, в ближайшее время кем-то будут, скажем, реально воплощаться на практике, каким-либо правительством, какой-либо страной и так далее. Да? Но государственные деятели, лидеры мирового политбюро и также примкнувшие к ним вот государство БРИК, они также используют это для, так сказать, продвижения своих собственных образов и в мире, и у себя в стране. Это вторая сторона. Как бы разделять их, на мой взгляд, очень сложно. Я имею в виду, они обязательно присутствуют в различной пропорции на всех этих саммитах. И это неизбежно, видимо.
Я напомню слушателям Радио Свобода. У нас в студии политолог Андрей Рябов и публицист Леонид Радзиховский. Ведет передачу Михаил Соколов. И время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько обоснованы опасения бывшего президента СССР Михаила Горбачева относительно нового витка гонки вооружений? Об этом беседуем с директором Института политического и военного анализа Александром Шаравиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Мы продолжаем наш разговор с Андреем Рябовым и Леонидом Радзиховским. Ну, еще одна темочка, связанная, опять же, с «восьмеркой», уже ближе к России. Вот вчера правозащитники Елена Боннер и Владимир Буковский обратились к кандидатам в президенты США, Бараку Обаме и Джону Маккейну, с призывом добиться исключения России из «большой восьмерки». Вот Елена Боннер в интервью «Радио Свобода» говорила, что управленчески и социально Россия не тянет на «восьмерку», это обман и так далее. Что вы думаете об этом заявлении? А на самом деле, вот, может быть, придет Маккейн, например, в президенты и выполнит свое обещание, не будет больше в этом режиме встречаться с господином Медведевым. Может, это последний раунд, последнее счастье господина Медведева заседать вот в этом престижном, как говорит Леонид Радзиховский, джентльменском клубе. Леонид.
Ну, знаете, это такая штука, дать легко, подать не имеет, так, как все на свете. Конечно, объективно, Россия не соответствует стандартам этой самой восьмерки, ну, семерки. Да? Там, ну, ведь все эти стандарты, они же известны, это стандарты. Уровень ВВП на душу населения, там где-то у них в среднем 30 тысяч, у нас, по-моему, 12 тысяч. Степень правовой защищенности, значит, экология, экологические нормативы, всякие там бесконечные критерии качества жизни, продолжительность жизни, кстати, у них там мужчины по 70 лет живут, у нас, как известно, 15 лет меньше. Ну и так далее, и так далее. Кстати, смертные казни у них, хотя в Америке есть, да, в Америке.
В Японии
есть.
Тоже есть.
В Японии есть,
да?
Да, ну, значит, смертная казнь не входит. Ну, короче говоря, целый ряд параметров, включающие экономические, социальные, нормативы правовые и практику правовую. Конечно, по этим всем параметрам мы не попадаем в разряд этой самой семерки. А, допустим, такая страна, которая не входит, да, собственно, не такая страна, а почти все европейские страны, которые не входят, они соответствуют этим параметрам. Ну, так исторически получилось. Ну, приняли туда Россию. Хотели сделать ей приятное, хотели, значит, Ельцина ублажить, хотели Путина ублажить, приняли. Ну, а дальше как? Приняли, обратно же тебе такую пощечину отвесить президенту России, звонкую пощечину на весь мир. Ну, кто на это пойдет?
То есть чемодан более... без ручки.
Ну, конечно, тем более, что российские президенты страшно обидчивы, поскольку они сами прекрасно понимают, что они не очень-то уверенно себя в этой кампании чувствуют. Тем более обидчивы, тем более ревниво ко всему этому относятся.
Недавно встали с колен.
Ну да, в общем, никто на это не пойдет, никто эту пощечину не отвесит. А что касается Маккейна, то вообще, чего волноваться, выберут Обаму по всем опросам американским.
Подождем, увидим. Андрей Рябов.
Мне кажется, я согласен с Леонидом. Одно дело, это логика избирательной кампании, где, в общем, приветствуются в том числе и самые жесткие заявления в отношении, так сказать, тех или иных стран и так далее. Да? Но сегодня мировая ситуация такова, что, ну, гораздо более серьезные проблемы, вот то, о чем мы говорили, энергетика, трубы, нефть, газ, цены, чем, как бы, некие, чем реализация последовательная реализация тех или иных принципов. Поэтому, видимо, и саммит этот показывает, что одно дело, как бы, вот некие, так сказать, декларации, и заявления, выявления, объявления тех или иных политических принципов, а другое дело, реальная практика. Сейчас, судя по всему, выгодно, чтобы, как бы, Россия так или иначе участвовала в решении этих вопросов, в том числе по энергетике, в том числе там и касательно иранской ядерной программы и так далее, и так далее, создавать себе дополнительные проблемы вот таким вот образом, судя по всему, никто из западных лидеров не хочет и не готов.
Андрей, то есть получается, что вот эти двусторонние встречи, которые проходили в последние дни, возможно, они даже важнее, чем вот эти глобальные обсуждения, скажем, там Соединенные Штаты говорили, по всей видимости, об иранском вопросе, а, скажем, вот была встреча президента Медведева, премьера Брауна, да, и был разговор о деле Литвиненко, и, насколько показывают там утечки в британскую прессу, явно никто на встречу Великобритании идти не хочет по этому поводу, и говорилось о конфликте ТНК-БП, опять там такой разговор, что это спор хозяйствующих субъектов, в который не должно вмешиваться государство. То есть эти вещи, которые конкретно волнуют, они выходят, получается, на первый план.
Для России, безусловно, да. Потому что роль России с точки зрения мировых, как бы глобальных процессов, не следует ее преувеличивать. А вот эти двусторонние встречи, которые непосредственно касаются российской политики и влияния на эту российскую политику, безусловно, более важны.
Леонид, а что вы думаете об этой теме? Все-таки будем немножко двигаться к России. Вот этот ТНК-БП. Странная, правда, история? Вот всех как-то трясет, этих олигархи там и британцы, все недовольны. Какие-то сигналы идут совершенно противоречивые. Я, например, ничего не могу понять. Люди, наверное, тоже ничего не понимают. С одной стороны, господин Медведев говорит, что там не должно вмешиваться государство. Берешь сегодня ленту новостей, а там какая-то трудовая инспекция уже бегает, прокуратура бегает. Они что, не государство, что ли?
Погоди, ты думаешь, что я, вот ты говоришь, никто не может понять. Думаешь, я могу понять?
Ну, ты же умный. А я просто спрашиваю.
Да, понятно. За умный, конечно, спасибо, но на такой дешевый комплимент меня не разведешь. Если бы я что-то знал, я бы не сказал. Но я ничего не знаю, мне сказать нечего. Значит, прокуратура – это не государство. У нас, как известно, прокуратура независима, суд независим.
Но она часть государства. Она часть государственной машины? Или это общественная организация?
Независима. Трудовая инспекция независима. Экологическое независимо, медицинское независимо.
И разделение властей есть?
И разделение есть. Так хорошо разделились, что все от всех независимы. Это в Англии. Дикая страна, вообще-то, на самом деле. У них там все решают, понимаешь, по понятиям. Премьер лезет с ногами в спор. А у нас демократическая страна. У нас не лезут премьеры, президенты. Все по закону. Прокуратура отдельно, суд отдельно, Фридман отдельно, Вексельберг отдельно.
Блаватник отдельно.
И Блаватник, которого, к счастью, не знают слушатели «Свободы». И нечего, понимаешь, всякими блаватниками нас пугать. Не запугаете. Вот. Вообще история действительно с этим ТНК-БП какая-то удивительно странная для меня, честно говоря. И вот почему. Дело в том, что, значит, уважаемые российские олигархи Фридман, Вексельберг, насколько я понимаю, очень не против иметь хорошую репутацию на Западе, как все российские олигархи. Особенно с того момента, как один из них переселился в город Краснокаменск, у остальных значительно увеличилось, и до того сильное, но еще дополнительно увеличилось желание иметь хорошую репутацию на Западе, и на всякий пожарный случай вдруг, чем в Краснокаменск, так лучше в Лондон. Так?
И яйца возить.
Ну да. Вот, значит, лояльность государству своему – да, но одновременно хорошую репутацию на Западе иметь тоже очень хочется. Так вот, для того, чтобы иметь хорошую репутацию на Западе, не самый простой, как мне кажется, путь к этому – это ругаться с компанией BP. British Petroleum – старейшая, крупнейшая, очень влиятельная компания. Все детали этих скандалов западные бизнесмены и правительства знать не будут и изучать не будут. Но то, что для них Фридман и Вексельберги – это вообще не пойми кто, а лорд Браун – это фигура, может быть, это несправедливо, может быть, это все далеко не так, может быть, претензии господ Фридманов к Брауну более чем обоснованы, а претензии господина Брауна, то есть не Брауна, а Дадли, раньше Дадли. Был Браун, да, извиняюсь.
Все равно солидные люди.
Да. Значит, претензии Дадли, может быть, совершенно не обоснованы, а претензии Фридмана и Вексельберга, может быть, очень обоснованы. Я не вникаю в эти споры, но я хочу сказать следующее. Если ты хочешь иметь хорошую репутацию на Западе, то ругаться с влиятельной, более чем влиятельной, известной, более чем известной на Западе компанией не самый надежный и простой способ улучшить свою репутацию.
Но они, наверное, заработать больше хотят, чем в деньгах, чем в репутации, получается.
Ты понимаешь, в чем дело? Наверное. Но есть еще такая проблема, что иметь много денег – это хорошо, а иметь много денег и возможность чувствовать себя, опять же, членом клуба джентльменов, только уже небольшой восьмерки с политиками, а клуба больших международных капитанов бизнеса, вот этих белых джентльменов в пробковых шлемах, это другое. И ругаться с людьми из этого закрытого, гораздо более закрытого, чем политический клуба, и качать права, по-моему, это какой-то странный способ. Но, с другой стороны, в отсутствии ума, опыта, ловкости, никто, ни Фридмана, ни Вексельберга, ни этого самого Блаватника, который, кстати, гражданин Соединенных Штатов, вот, никто их в этом не обвинял никогда и обвинять не будет. Так что, наверное, господа знают, что делают. Но что они знают, понять довольно трудно.
Ну что ж, давайте мы короткий вопрос до новостей примем от Виктора Ивановича из Москвы. Пожалуйста, Виктор Иванович.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос к вашим гостям. Скажите, пожалуйста, хорошую фразу сказали, что мировое политбюро. А вот такая ситуация. Вдруг это мировое политбюро узнает, что одна из стран Ну, что проходит внутри страны, это ладно. Про своих граждан ведет некоторую деятельность, которая противоправная. А выясняется, что она ведет эту деятельность и против других граждан, других стран, и при том очень противоправную, противозаконную. Вот как это будет выглядеть тогда? Скажите,
вы наделали Литвиненко, небось, намекаете, а мы Андрею Рябову.
Намного серьезнее.
Да. Ну, Андрей, пожалуйста.
Ну, я думаю, что такого рода случаи, да, о которых говорит уважаемый радиослушатель, что против кто-то ведет кого-то какую-то деятельность, они лидерам стран хорошо известны. Хорошо известны. Но, по-видимому, сегодня их беспокоят гораздо более важные проблемы. И вот как бы в этой классификации, да, как модно говорить, в рейтингах этих проблем, да, вот то, о чем вы спрашиваете, наверное, все-таки играет подчиненную роль по сравнению как бы с большими вещами. Хотя в то же время, да, вот, скажем, такой финал встречи российского президента с британским премьером, когда стороны как бы разошлись при своих, да, никто не хотел уступать, все остались, как бы зафиксировали позиции на прежнем уровне. Свидетельствует о том, что, в общем-то, да, значение этих проблем существует, и оно, в общем, существенно влияет на характер отношений. Хотя говорить, что оно может привести к какому-то обвалу их, я бы все-таки не стал. Продолжение вот этих контактов свидетельствует все-таки о другом.
Знаете, я бы заметил, что господин Браун все-таки задал вопрос господину Медведеву по поводу дела Литвиненко. В то же время, и мы об этом знаем, да. В то же время мы не знаем, задал ли, например, нынешнему туркменскому лидеру вопросы о российских гражданах, которые находятся в туркменских тюрьмах, господин Медведев. И боюсь, что никогда не узнаем, поскольку газ волнует больше, чем судьбы людей. Да, вот шутит тут Федор. Медведев подготовил почву для Медведь-Байкал-групп или еще рано, пишет нам. Ну, шутка, хорошо, еще... Посмотрим вопрос. Уже ли Медведеву суждено восьмерку прорубить окно? Сергей Митрофан. У нас сегодня какие-то сплошные шутники. Леонид, принимают хорошо, на ваш взгляд, господин Медведева?
Ну, откуда же я знаю?
Он же не так... А вы телевизор смотрите?
Нет.
Почему? Хорошо, Андрей Рябов смотрит.
Я смотрю, по-моему, если судить по телевизионной картинке, не только по нашей российской, но и как бы международных каналов, которые есть возможность посмотреть, принимают совершенно нормально. Как бы возможность для дискуссии открыта. Все, как бы на данном этапе все, что можно было достичь, достигнуто, на мой взгляд, в плане как вообще, бы знакомства.
Но мне интересно. А я не понимаю, что ты называешь словом плохо, что кормить не дадут. Ну как вообще? По протоколу, комнату маленькую дадут.
Что нет, просто принимают? Господин Буш как-то заглянул господину Медведеву в глаза и что-то там увидел. А для господина Путину, да. Господину Медведеву он в глаза не заглянул, а сказал, что только тот хороший или ловкий, так сказать, смарт, да,
да.
Парень. Так что разный уровень доверия, видимо, к руководителям. Ну, еще не вечер, это только начало общения нового российского лидера с его коллегами. Ну что ж, мы продолжим разговор с Андреем Рябовым и Леонидом Радзиховским после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню нашим слушателям, что в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир» 8 июля в 22 часа ведущая Ирина Лагунина, будущая американской системы противоракетной обороны в Чехии и Польше. Ситуация в Ираке улучшается, неделя НАТО в Армении и укрепляет ли семью год семьи в России. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 вечера с повтором в час ночи в 3 часа дня в среду.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Чехия и США подписали в Праге договор о размещении радарной установки американской системы ПРО. Для вступления в силу этот документ должен ратифицировать чешский парламент. В Ленинском районе Грозного завершена спецоперация против боевика, укрывавшегося в жилом доме. По сообщению МВД Чечни, убит Саид Хусейн Замаев, входивший в группу маджахедов, действующую в Веденском районе. В бою погиб также сотрудник милиции. Сегодня стало известно, что 20-летний солдат-срочник Николай Смирнов четвертый месяц лежит в коме в реанимации военного госпиталя в Петербурге. Версия военных – несчастный случай, версия правозащитников – дедовщина. Россия намерена поднять на консультациях в Совете Безопасности ООН во вторник вопрос о ситуации в Грузии, сообщили РИА Новости в постпредстве России при ООН. В частности, речь идет о серии недавних взрывов в Абхазии и перестрелок в Северной Осетии. Госсекретарь США Кондолиза Райс во вторник заявила, что росту напряженности в зоне грузино-абхазского конфликта способствовали действия России. освобождены 4 грузинских военнослужащих, задержанных в зоне грузино-осетинского конфликта. Подробности освобождения пока не приводятся. Грузинские офицеры были задержаны в ночь на вторник. Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил секретаря Совета Безопасности и главу президентской администрации. Лукашенко раскритиковал чиновников за бездействие после взрыва в центре Минска в ночь на 4 июля. В Японии продолжается саммит «Большой восьмерки». Главной темой переговоров стали глобальные изменения климата, а также рост цен на нефть и продукты питания в мире. Лидеры 8 стран пришли к мнению, что к 2050 году необходимо снизить выбросы углекислого газа.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии политолог-эксперт Горбачев фонда Андрей Рябов и известный российский публицист Леонид Радзиховский. Телефон 8 800 222 12, пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», СМС плюс 7 903 743 2801. Ну, в общем-то, можно еще одну маленькую тему обсудить по поводу того, что только что Чехия и США подписали в Праге соглашение о развертывании на чешской территории элементов американской противоракетной обороны. Интересно, что практически в это же время, по-моему, вчера, президент России Дмитрий Медведев заявил американскому коллеге, что Москва не допустит размещения компонентов ПРО в Литве. Вы знаете, вот мы недавно с Андреем Рябовым были на конференции в Барнауле, и я хочу сослаться на выступление Андрея Загорского, такого тоже эксперта, который сказал, что Россия это ведет такую политику не ревизионистскую, как ее обвиняют, то есть она не пытается изменить мир, а пытаются удержать статус-кво. И периодически возникают разные темы, когда российские представители говорят, мы это не допустим, мы это не разрешим, мы это не позволим, НАТО не пройдет туда, ПРО не будет там. В результате через какое-то время смотришь, оно уже и там, и все оно случилось, и российская власть борется с очередной такой угрозой, вот, на мой взгляд, мифической, но тем не менее. Андрей, вот как вы смотрите на эту ситуацию? Вот это вот, эти шереговещательные заявления недопустим, да, и реальная политика, которую ведут Соединенные Штаты, как они совмещаются? Да и НАТО тоже.
Ну, я думаю, что действительно, если говорить о политике статус-кво, то возможности России в современном мире осуществлять эту политику весьма ограничены. Я не хочу утверждать, что, что они отсутствуют вовсе. Да? По каким-то отдельным направлениям это вполне реально. Мы видим, например, как эта ситуация разворачивается сейчас вокруг Грузии, вообще в Кавказском регионе, да, где видно, что и у России есть еще ресурсы, но если не поддерживать статус-кво, то, по крайней мере, как-то... выполнять ранее данные свои обещания. Что же касается системы ПРО, то здесь, безусловно, и проблема Литвы, если она захочет это осуществить, разместить у себя на территории эти элементы ПРО, и проблема Польши, которая находится в процессе сложных переговоров с Соединенными Штатами.
Безусловно, денег дадут, будет
да,
хорошо.
Да, вне зависимости, потому что очевидно, что это как бы происходит совершенно в другой плоскости, которая находится за пределами возможностей России. Да? Поляки просто занимаются, так сказать, политической торговлей. Это нормальный процесс для любых межгосударств отношений. Да? Когда Соединенные Штаты были слишком сильными, совсем сильными, ну, видимо, было очень сложно предъявлять какие-то условия, требования и так далее. Сейчас они стали послабее, заинтересованность, напротив, повыше, значит, можно себе что-то попросить. С чехами, надо полагать, уже обо всем договорились, поэтому сегодня зафиксировали. А возможности России влиять на эту, ну, честно говоря, это, так сказать, видится весьма и весьма гипотетически. На эти сюжеты, связанные с двусторонними отношениями внутри натовских союзников.
Ну, Леониду Радзиховскому вопрос, поскольку вы занимаетесь все-таки больше, на мой взгляд, конечно, внутренние проблемы. Тем не менее, вот эта внешнеполитическая такая шумная истерия, которая идет вокруг ПРО, НАТО и так далее, Украины, желание Грузии и Украины вступить в НАТО, все-таки, на ваш взгляд, она раскручивается российской пропагандой именно во внутриполитических целях или есть какой-то все-таки такой интерес вот, знаете, сдержать врага на границах и так далее?
Да нет, ну, конечно, чистой воды стопроцентный внутриполитический пиар. Хотя, когда люди долго врут, они сами начинают верить, потихоньку сами с ума сходят. Это есть такое знаменитое выражение «хвост вертит собакой». Так тоже бывает. Если все время кричать, что, значит, враги, НАТО, то потихоньку сам начинаешь не то чтобы верить, но уже в своей среде, наверное, такие глупости говоришь. А объективно, ну, я вообще не понимаю, о чем тут можно говорить. Я тысячу раз задавал этот вопрос наиболее ступленным российским патриотам и военным, и мирным, и генералам. Чего вы боитесь НАТО? Вы хоть на одну секунду допускаете, что НАТО может а. воевать с Россией, б. военно давить на Россию, в. Устраивать теракты на территории России, ну и так далее, и так далее. На все эти вопросы никто не отвечает, выпучивают глаза и кричат, а фиг ли они к нам придвигаются? А зачем они это делают? Да нам-то что делать? Ну, делают и делают.
Еще а может, повторю. Это способ отступить и получить какую-нибудь линию по прокладке газопровода, там, долю в каких-то сетях и так далее. Ну, ладно, вы свое НАТО расширяете, а мы получим вот там где-то то, что для нас важно. На самом деле, может быть, интерес российской элиты в том, чтобы под этот шум получить какие-то активы на Западе, возможность приобрести, которые они не могут сейчас купить.
Наоборот, собачась постоянно, громко собачась и ломая посуду, мы только затрудняем себе. Хотя положение российской элиты и российских компаний на Западе вовсе не такое плохое, как у нас принято изображать. Довольно много, правда, второстепенных активов российским компаниям удается покупать, так что не так, нас уж там прессуют. Но в полном объеме, конечно. Вот, кстати, к вопросу о теме Боннер и Буковского. Они ломятся в открытую дверь. Ну да, в восьмерку Россию принимают, сидят там, чаи гоняют с Путиным, с Медведевым.
Не все чай пьют.
Но на равных российскую бизнес-элиту на Западе никто, конечно, до сих пор не воспринимает. И наши шумы и крики, и ломание стульев по поводу НАТО абсолютно не прибавляет ни уверенности, ни статуса реальной российской бизнес-элите в решении абсолютно реальных бизнес-проблем, которые у России есть.
Ну, я, правда, не соглашусь. Когда господин Абрамович судится с господином Березовским или наоборот, они, безусловно, привлекают внимание к российской элите и большой интерес к этому. И некоторые даже смотрят. Смотрите, они же не на разборке где-то там у себя это все делают, а в британском суде. Я к Андрею Рябову обращусь. Вы хотели, кажется, что-то добавить, да?
Да, мне казалось, что все-таки, кажется, что все-таки вот полностью исключать такой внешнеполитический аспект этих страхов, фобии, да, это, я бы сказал, такой жесткой реакции нельзя. И связан он вовсе, наверное, не с военной угрозой. Я думаю, что люди на самом верху, в том числе и военные с большими звездами на больших погонах, все прекрасно понимают, что не это главное, да, а может быть, это вообще не главное, может быть, вообще это не проблема. Проблема в другом. Если сейчас вот нынешняя волна, которая касается прежде всего двух стран, Украины и Грузии, да, которые стоят на повестке дня вот этого самого расширения, обе страны, как известно, имеют непосредственный выход к Черному морю, да, а Черное море, Черноморско-Каспийский регион, как это принято говорить, до последнего времени считался таким в мировой политике полупериферийным, и вот в последнее время в связи с этой самой проблемой энерготранзита из Центральной Азии в Европу, да, мы знаем, какое количество там различных газа и нефтепроводов проходит, а Россия претендует на роль не просто, так сказать, великой энергетической державы, да, по крайней мере, претендовала несколько лет назад, когда этот термин был доминирующим в нашем политическом лексиконе, но собирается быть и ключевой энерготранспортной державы, да, вот главным обеспечивающим, так сказать, бесперебойную работу всех транспортных коридоров, скажем, доминирование в Черноморском бассейне, это очень существенный фактор в пользу реализации этой вещи, что, в пользу реализации этой стратегии.
И не только, чтобы, мира.
Да, не только чтобы как бы просто сидеть на этих трубах и контролировать, да, но и оказывать влияние на политику находящихся там государств, в том числе и кавказских. Теперь представим себе, да, что эти страны, Грузия и НАТО, вступили в НАТО, и в результате, Грузия и Украина вступили в НАТО, в результате Черное море получилось практически таким полунатовским озером, да, где у России там 400 с лишним, да, километров. И возможность вот с этой точки зрения влиять на эти энерготранспортные коридоры, на политику государств, которые еще будут участвовать в тех прокладке тех или иных, скажем, трубопроводов в одном, другом направлении, существенно сужается. А следовательно, как бы, сужаются и другие возможности, в том числе и в энергетическом диалоге с Европой и так далее и тому подобное. Поэтому, скорее всего, здесь проблема, вот если говорить о ее внешнеполитическом измерении, имеет под собой экономическую природу. Да? Есть опасения, как бы, что баланс этих экономических интересов существенно сдвинется в пользу Соединенных Штатов и их союзников.
Ну, правда, есть возможность же и ответ, собственно, приближаться к НАТО, к Евросоюзу. В конце концов, кстати, 33% россиян за вступление в ЕС, и 27% считают правильным западный образ жизни для России, что в условиях такой бурной антизападной пропаганды или антиамериканской, конечно, большое достижение. Леонид, что-то вы добавите?
Да, ну, к вопросу о том, что ты сейчас сказал, хотят вступить в ЕС. Есть он съесть, кто ему даст. Мало ли кто чего хочет. Хотеть вообще полезно.
Можно иметь особые отношения?
Да, это точно.
Они есть, собственно, уже.
Да, я хотел бы ответить Андрею, что, конечно, то, что вы говорите, это, естественно, имеет под собой реальную почву, в отличие от бреда про войну, про военные угрозы и так далее, и так далее. Но мне кажется, что вообще брехня в политике, в том числе в высокой международной политике, это не самый удачный способ ее вести. Если вы, я имею в виду российское руководство, всерьез озабочены данными проблемами, то давайте о них и говорить, а не нести сумасшедшую пургу про военную угрозу 22 июня, танковые колонны и тому подобный бред сумасшедшего. Это первое. Второе. Да, вы правы, действительно, проблемы транспортных коридоров и Каспийско-Черноморского бассейна реальны, но возьмем Туркмению, возьмем Казахстан, страны, которые в НАТО не вступают и вступить не могут, и не хотят, и так далее, и так далее. И что? Они точно так же последние годы демонстрируют именно энергетическую независимость от России. Они понавставляли России таких палок в колеса, каких никакие страны НАТО не вставляют. Азербайджан, Казахстан, Туркмения. Это страны абсолютно не натовские. Влияние американцев там довольно сильное, особенно в Азербайджане, без всякого НАТО. Для этого никуда вступать не надо. Туркмения и Казахстан ведут свои игры и пытаются, пока на словах, и строить газопроводы в обход России, и свой газ продавать в Китай, помимо России. То есть все это гораздо сложнее. Я хочу сказать, что фактор НАТО, когда речь идет о газопроводах и о нефтепроводах, с моей точки зрения, это сотый фактор. Россия превосходно умеет договариваться по энергетическим проблемам с отдельными странами НАТО, из которых, кстати, мы получаем главные свои экспортные доходы. Это Италия, это Германия и так далее. Членство в НАТО им абсолютно не мешает. Россия прокладывает, значит, Северный поток по дну Балтийского моря. И то, что она прокладывает его по территории, по акватории стран НАТО, тоже НАТО здесь нам ничем не мешает. Я думаю, что фактор НАТО действительно может иметь некоторое 128-е значение, но прежде всего, если мы хотим быть честным, прямым, точным поставщиком энергоносителей, то, с моей точки зрения, это надо отделять от политики. Вот «Газпром» в советские времена не был оружием. Это был источник существования Советского Союза. Россия должна быть, как мне кажется, самым честным, самым точным, самым мирным и самым хитрым продавцом газа и нефти в мире, и не связывать это дело с высокой международной политикой, и уж тем более не класть ноги на стол и не орать на своих партнеров. Не вступите, мы вас в бараний рог, это уж точно безнадежно.
Андрей Рябов. Я просто хотел возразить в том смысле, что для того, чтобы вести разговоры в таком вот контексте, в каком вам предлагаю, я согласен, это было очень важно. Вот, труба туда, труба сюда, сколько получим, сколько будет, сколько прибудет, да, в таком бухгалтерском плане. Должно быть другое информационное пространство. Не невротизировать.
Согласен.
Да, в котором, в принципе, можно обсуждать нормальные темы, а не обсуждать это вот в тех категориях, с которых вы начали, да, вот этих терминов страшных, танковых колонн, там, анаконд или там чего-то еще.
Выключите
да?
телевизор, и все будет хорошо.
Вот я ровно об этом и говорю.
Давайте удовлетворим слушателя Вячеслава из Калужской области. Кратко, Вячеслав, вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, господа, у меня такой вопрос. Вот сейчас нету Егора Яковлева, Юрия Чекачихина. Вот если вот эти политики, на вроде Дмитрия Рогозина, Владимира Путина, захочет развязать войну на Кавказе, сумеет Сергей Митрохин, Никита Белых вывести хоть человек 10 на Пушкинскую площадь на антивоенный митинг? И лично вы пойдете на этот
митинг? Леонид, как демократ, бывший депутат «Выбора России», ну что? На площадь выйдете?
10 человек, отвечаю на вопрос. 10 человек вывести сумеют. Значит, отвечаю на все 11 пункты.
11-й Радзиховский?
Да, значит, отвечаю на все пункты вопроса. Первое. Войны на Кавказе не будет. Ни Рогозин, который находится в Брюсселе, к сведению нашего слушателя, ни Путин войны на Кавказе развязывать не будут. Второе. Если война на Кавказе возникнут, значит, Митрохин и Белых выйдут, каждый выведет по десятке, эти десятки будут стоять спиной друг к другу. Особенно Яблоко будет говорить, что с теми, кто в 90-е годы провел безобразную приватизацию, мы ничего общего иметь не можем, потому что это олигархи, это агенты Ельцина, мы честные яблоки, а не гнилое СПС. СПС будет из-за спины протягивать руку, но тоже не поворачивается. В общем, две десятки будут. Буду ли я там? Нет, не буду.
Да, грустная картина. Давайте еще Александр из Вологды, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вопрос к Леониду будет. Леонид, вот как вы думаете, Россию вот держат в восьмерке не по причине ли того, что она сейчас ссорит деньгами, вот ей дают такую возможность, в смысле, там, простить долги, там, всевозможные многомиллиардные, там, помощь оказать. Как вы думаете?
Россия...
Спонсор всего мира.
Да, Россия гораздо меньше сорит деньгами, как вы выразились, чем все остальные страны большой восьмерки. Россия прощает абсолютно безнадежные долги, которые никогда, ни при каких условиях, ни одной копейки
не
Россия
согласен.
Бы не получила.
Ливия, Алжир и Сирия не безнадежные долги.
Особенно Сирия, да, могучее, богатое государство, ну, много бы нам
Ливия.
Ну, Ливия, да, насчет Ливии готов согласиться.
Вот. Государственные долги превращаются в долги частных компаний.
Тем не менее, по сравнению с другими странами восьмерки, Россия тратит просто в десятки раз меньше денег на помощь так называемым нищим странам Африки. Так называемым, поскольку Нигерия богатейшая страна по запасам нефти и по экспорту нефти, ничуть не беднее России. А что они там...
Но она России не должна, собственно.
Я говорю про страны Африки. Нигерия, африканская страна, своим братьям по Африке грошом ломаным не помогает, зато Америка и Европа Африку просто кормят и поят, а Россия нет.
Так, вот хороший вопрос в связи с тем, что саммит в Японии, и была, встреча Медведева с господином Фукудой, и потом утечка такая. Россия не считает, что обеспечен какой-то прогресс в решении проблемы мирного договора с Японией. Господин тут один спрашивает, как Медведеву сделать так, чтобы Южно-Курильские острова показались японцам своими, а на самом деле оставались за Россией? Как рыбку... есть, Андрей?
Вы знаете, уже было много таких проектов, да, так называемого и, насколько я помню, кондоминиума, да, то есть фактического двустороннего контроля, да, и, с другой стороны, создание такой привилегированной экономической зоны, где японские компании будут себя чувствовать чуть ли не лучше, чем российские и так далее, но, судя по всему, вот эти все промежуточные варианты, они, конечно, хороши в теории и, видимо, иногда воспринимаются как то самое единственно правильное решение, которое может действительно помочь решить вот таким образом эту задачу, чтобы и на елку сесть, и не поколоться при этом, да. Но на практике, как мы видим, и результаты встреч на высшем уровне, которые прошли в Японии, это еще раз демонстрируют. На самом деле, на практике очень сложно говорить о возможности реализации этих подобных вариантов. Так что я думаю, что эта проблема будет по-прежнему откладываться, и откладываться вот в такой вот достаточно жесткой форме, а все промежуточные, плюс 2 плюс 2 острова, мне кажется, это все мало реально.
Да, вот тут нам Владимир пишет экстремистское заявление, я от него отмежевываюсь. Если НАТО разместит ракеты в Прибалтике с подлетным временем до Москвы пару минут, то надо поступить, как Израиль, с ядерным реактором в Иране. Вот так вот, Леонид, видите, какие силы-то есть.
Израиль еще ничего не поступил.
Мы нанесем им, если будет надо, ответный термоядерный удар. Или, как выражался Никита Сергеевич Хрущев, мы вас закопаем. Я только на месте... Кто это написал? Владимир?
Владимир.
Владимир, зачем нам нафиг ждать, пока они разместят? На войне, как на войне. Превентивный удар. Танковые колонны входят в Прибалтику. Оккупируют ее. А одновременно наносим термоядерный удар не по Прибалтике несчастной, а прямо в логово. Нью-Йорк. Одна сатана, и нет Нью-Йорка. Вторая сатана... И нет Вашингтона. Вот как надо мыслить-то стратегически и патриотически, а не то, что, понимаешь, ждать, пока они там разместят, понимаешь, что ждать-то? Россию проспим, Владимир.
Да.
Поздно ждать.
Вот они, жертвы Максима Шевченко-то, между прочим. Хочу сказать, что просто... Что
растление просто... малолетних, это да, есть такая статья.
Есть мастера. Давайте мастера. Послушаем кого-нибудь вменяемого. Сергей из Москвы, пожалуйста.
Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Каким-то таким выкрутком Розиковский взял, что в России... 12 тысяч на рыло приходится, так сказать, грубо говоря, долларов. Но у нас же после выкупки мы примерно живем 29 раз в Финляндии. Но 29 на 12 – это никак. Это Финляндия не настолько хорошо.
Это он теневые доходы приплюсовал Романа Абрамовича.
Я сказал...
Сегодня театр больницы по мертвецкой, все понятно.
Я сказал 14... Минуточка, вы меня не расслышали. Я сказал, что в России по официальным данным ВВП... разделенный на душу населения, равняется 14, а отнюдь не 90 тысяч долларов.
Нет, 12.
Так, ну ладно, а по сути дела?
А по сути дела еще, еще хочу сказать, что идиоты будут американцы из Грузии черного президента. Потому что известно, что такое Африка, и что такое все эти страны.
Друг мой, вы то ли расист, то ли Америки не знаете. Андрей, изберут американцы?
Вполне могут избрать, по крайней мере, сейчас. Сейчас как бы баланс сил в предвыборной борьбе явно складывается в пользу этого кандидата. И немаловажный результат, вернее, немаловажный показатель, почему это происходит, да, заключается в том, что он молод, полон энергии. А вот кандидат Маккейн, да, который начинал очень резво, сейчас уже, пройдя определенную часть дистанции, видно, в общем, стал несколько сдавать. И избиратели это очень хорошо видят.
А может, он замаскировался?
Не думаю. Компания носит такой открытый публичный характер. Но самое главное не в этом. Да? Я думаю, что эта роль играть серьезно не будет. Почему? Потому что произошел сдвиг как бы самой всей повестки дня. Если еще где-то несколько месяцев тому назад главными были темы внешнеполитические, Ирак, Афганистан, ситуация на Ближнем Востоке, иранская ядерная программа, да, то сейчас в связи с наступлением мирового финансового и топливного энергетического кризиса...
Да ипотека падает.
Ипотека, да, главная проблема экономика. А вот здесь похоже, что оба кандидата пока не очень к такому повороту были готовы. Вот будет очень интересно. А то, о чем говорил радиослушатель, я думаю, что это...
Леонид Радзиховский тянет руку.
Но радиослушатель сказал, что дураки будут американцы, если негры изберут. Во-первых, американцы, как мы все знаем, дураки. Слушайте Шевченко, Задорнова, Михаила Леонтьева, и вы точно будете знать, что американцы дураки, по крайней мере, насколько они глупее нас, в частности, Задорнова, Леонтьева, Шевченко. Это первое.
Ну, встали же с колен. Дима Билан, чемпион чего-то, да, там, хоккейная сборная чемпиона. Голландия выиграет. Это же доказательство.
Чего?
Ума.
Так а я разве спорю? Ну, я вот и говорю, видите, что американцы дураки по сравнению с нами, несомненно. Так. И главная их глупость, что они отменили рабство. Это, конечно, была чудовищная глупость. То есть, если бы мы были на их месте, мы бы этого, разумеется, не сделали.
Россия отменила раньше, правда.
Ну, у нас же негров-то не было. Для негров
крепостные были.
Так для негров мы бы его не отменили. Крепостные-то свои белые. Для них можно отменять, а для негров нельзя. Место негра – раб. Это естественное состояние негра. Это же очевидно.
Ну да. В общем, ваша ирония, Леонид, она просто перехлёстывает все границы. А слушатели ведь не понимают. Они же без чувства юмора некоторые. Вот беда
что
именно в этом.
Что поделаешь? Это уже их проблемы.
Давайте, Сергей, с чувством юмора, пожалуйста, вопрос.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вы такую сложную тему подняли на один час. А ведь здесь очень большие, я бы сказал так, философические такие мотивы-то.
Формат такой.
Да, и я просто хотел сказать, что очень большую роль в этом играет в разнице таких вот мнений общественных и политических. Конечно, сама вот субстанция такая, именно социального менталитета, ее недооценивают. Если у нас нельзя доказать то, что человек... Ну, к примеру, конечно, хочу сказать, за одно преступление получает два наказания, а именно он не только помещается согласно, значит, приговору в тюрьму, но и подцепляет там какую-то болезнь наподобие туберкулеза. Это же два наказания считается. И в то же время теряется легитимность закона в одного наказания. Понимаете, то есть это я не имею в виду работников МВД, я имею в виду тех, кто стоит над ними. Понимаете? Алло.
Да-да, я понял.
Вот, понимаете, вместо того, чтобы сделать одну какую-то, я к примеру говорю, какую-то колонию где-то на уровне Астрахани в теплом климате, чтобы они там работали, приносили пользу государству. Они
их сидят в Краснокаменск, понятно.
Да.
Сергей, я понял ваши намеки, а мы впрямую спросим. Вот Леонида спросим. Вот знаете, я вчера цитату, опять же, нашел из Елены Боннер, она у нас выступала, она сказала: у Горбачева слова расходились с делом, но дело он сделал хорошее, имелось в виду освобождение политзаключенных. А у Медведева слова хорошие, а дел вообще нет. И вторая фраза, что реформа правовой системы, вот кто сказал, уже не помню, должна начаться с освобождения политзаключенных, прежде всего Ходорковского. Что вы скажете об этом?
Ну, что я скажу?
Освободят?
Нет, конечно.
А почему не освободить-то? Ну, сказал он сегодня, что не допустит Медведев государственного вмешательства в дело Ходорковского. Вы же сказали, что в России независимый суд, прокуратура и так далее. Они все разберутся, поймут и
уже
освободят.
Уже разобрались.
Так.
Все.
Все.
Миша, я слушаю внимательно выступления ваших слушателей. Ваших, подчеркиваю, не слушателей ОРТ или РТР, а ваших слушателей.
Они смотрители этих самых каналов.
Да-да.
А вот, слушатели наши.
Вот-вот, ваших слушателей. Один из них возмущается, что негра, несчастного паршивого негра, хотят сделать президентом Америки. Другой требует нанести термоядерный удар по Вильнюсу. Если этим слушателям, вашим слушателям, преподнести такую новость, что олигарха, вора, убийцу, по сути дела, освобождают. Как народ к этому отнесется? Плохо народ к этому отнесется.
У Если них деньги, правильно дать клюют. Задание Михаилу Леонтьеву и другим персонажам, да, поставить им задачу, я вас уверяю, что Нет. с пеной у рта в течение месяца они объяснят народу, что это правильное, благородное решение. Они-то, Главное проплатить.
Они-то объясняют.
И народ им-то, поверит.
Им-то проплатят. Они-то объяснят. А вот народ фиг поверит. Потому у них денег куры не клюют, ну, а нам, блин, на водку не хватает. Против этого даже Леонтьев, Шевченко бессильны. Сколько им не заплати, сколько не объясни.
Так, Андрей Рябов, то есть добрых дел с освобождением политзаключенных от нового президента, с такой царской милости, амнистии, в общем, ждать не приходится.
Я думаю, что новый президент, видимо, в ближайшее время сосредоточится, так сказать, на...
Борьбе с коррупцией.
Да, нет, не на борьбе с коррупцией. Борьба с коррупцией – это как бы... так сказать, ну, некое острие, да, а попытка ввести, как бы вернуть, страну повернуть, да, потому что вернуть ее сразу невозможно, ее можно так несколько, так сказать, попытаться сдвинуть в этом направлении, в плане попытки возвращения к игре по правилам, да, чтобы эти правила были игры. Чтобы это, как бы, вот, смена образа жизни, да, не для каждого свои правила, не игра с правилами, а игра по правилам. И, видимо, вот инструмент – это борьба с коррупцией. Вот я хотел бы сказать так, что, скорее всего, если в этом направлении получится что-то, да, если какие-то изменения здесь будут, то, скорее всего, вот эта повестка дня, которую написала Елена Боннер, она может стать уже реальностью в плане реальной политики. Сейчас, конечно же, при нынешнем балансе сил, при нынешней ситуации и в обществе, и в российских верхах это невозможно.
Леонид, но ведь борьбу с коррупцией трудящиеся наверняка поддержат. Это Разве точно. Они против будут?
Нет, не против.
Чтобы встать на место коррупционеров?
Ясное дело, всякий свою тещу схватит за шиворот и потащит в ментовку, потому что взятки у нас, как широко известно, дают и берут все. А отнюдь не только олигархи,
это
чиновники,
слишком буйное
министры.
Обобщение.
Ну как же так? Вот, допустим, у человека сын поступает в институт, а он, положим, нанимает препода из этого самого института. Это разве не взятка? Вот, допустим, у человека мать, старуха, попала в больницу, и надо, чтобы хирург ее соперировал. Он дает ему деньги в карман. Это разве не взятка? Вот Дайте. Меня остановил гаишник. Это разве не взятка? Все дают, все берут.
Андрей Рябов, 30 секунд на возражение.
Я просто хотел сказать, что вопрос, как эту борьбу с коррупцией поставить, либо в качестве показательных примеров вылавливания отдельных коррупционеров, это мы все видели. А вот если попытаться ее сделать несколько в другом аспекте, да, как разделение главной среды, питающей эту самую коррупцию, а именно сращивание, так сказать, большого бизнеса и среднего тоже, с государством, я имею в виду среднего на региональном уровне, тогда может получиться другой коленкор. Но вот как это можно сделать, это мы посмотрим.
Да, ну что ж, я думаю, мы еще поговорим на эту замечательную тему. Спасибо политологу Андрею Рябову и публицисту Леониду Радзиховскому. Вел передачу Михаил Соколов. И я напомню, что сегодня, 8 июля, итоги дня подведет Андрей Шарый. Саммит Большой Восьмерки в Японии. Вашингтон и Прага заключили договор о размещении американского радара в Чехии. Эксперты считают, что в России формируется не одна, а две партии власти. В это я абсолютно не верю. Спасибо большое.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».